Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для наших слушателей, которые не верят в Бога, которые считают христианскую веру ошибочной и которые хотели бы поставить свои вопросы. Вот часто я читаю или слышу о том, что человек не нашел ответов на свои вопросы. Ну что ж, давайте поищем вместе. Сейчас вот самое время эти вопросы поставить. Если вы не атеист, но вот вы столкнулись с таким вопросом атеиста, у вас такой вопрос возник, то тоже добро пожаловать. Можно вопросы присылать по-разному, можно оставить их на нашем сайте Teos.fm, там внизу идет такая темно-синяя полоска, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять вопросы в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Ask Сергей — последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать. Ждем ваших вопросов. Пока я их жду, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу. Всех, кто дает нам возможность вещать, потому что мы существуем за счет вот тех трудовых копеек, которые люди нам присылают, вот те 100, 200, 500, может, 1000 рублей, которые люди присылают на поддержку нашего вещания. Если вы хотите поддержать нашу радиостанцию, то на нашем сайте TOS.FM есть вот как это сделать. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и у вас будет первая же в выдаче будет моя страничка на нашей радиостанции. Так, а теперь обратимся к вопросам. Вот вопрос, который лежит в ящике. Так, Александр, до времени вообще не имел представления о том, чего ждет от нас Отец Небесный, значит, никакого всеобщего поражения грехом не могло быть, потому как для этого не было никакой основы, да и сознание допотопного человека не было к ней готово. Да и сейчас мало кто дозрел к осознанию заповедей любви, значит, к исполнению их, значит, с них не спросится. Спросится, да, имели представление о нравственном законе. Вот, почитайте, например, Луция Синеку, который учитель Нерона, который известный стоический философ римский. И Синека очень многие вещи правильно пишет, его до сих пор читают. Он не устарел. Его до сих пор читают, он до сих пор переиздается, он до сих пор входит в такой золотой фонд литературы. Почитайте, его, кстати, очень стоит почитать. И при том, что он был язычником, не знал Христа, он многие нравственные вещи пишет совершенно верно. И то, что Нерон не послушался его наставлений, но это выбор Нерона. Нерон сам виноват. Нельзя сказать, что Нерон не знал добра. Синека вот знал. Многие язычники знали. Представление о нравственном законе, оно свойственно вообще всем людям за пределами библейского откровения тоже. То есть апостол Павел говорит, что язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть до пришествия Христа люди знали о добре и зле. Надо сказать, что Христос не принес нового нравственного учения. Он подтвердил то, которое было. И тут уж цель его прихода была даже не в том, чтобы какой-то новый закон преподать, а в том, чтобы нас искупить. А так у людей, конечно же, было представление о том, что такое добро и что такое зло, до прихода Христа. Ну и, соответственно, люди несут ответственность за то, как они к этому отнеслись. Так, может ли Бог Отец умереть так же, как умер Сын Иисус? Если нет, как они могут быть равны? Нет, Бог умереть не может, и Бог Сын умереть не может. Иисус умер как человек. Вот как нам говорит Священное Писание, как верит Церковь, Иисус Христос есть одновременно целиком и полностью человек и целиком и полностью Бог. И Он делает то, что свойственно божественной природе, и то, что свойственно человеческой природе. И вот как Бог, Он, конечно же, бессмертен, неизменен, обладает всеми атрибутами Бога, как человек Он претерпевает смерть. Не как Бог. Его божественная природа не умирает. Он умирает именно как человек. Он умирает нашей смертью. Он умирает именно как представитель человеческого рода. По божеству он, конечно же, бессмертен. Зачем Богу, который есть любовь, создавать место для вечных мучений? Бог его не создавал. Потому что ад – это результат самодеятельности твари. То есть ад – результат мятежа против Бога. Ад – это такое автономное царство, которое себе выгородило бесы, к которому присоединяются те, кто выбирают противление. Источником мучения в аду является неволя Божия. Это не то, что есть представление карикатурное, которое совершенно неверное о том, что вот Бог мучает грешников, вот, значит, там человек шел себе по дороге, а тут Бог хрясь и засунул его в огонь и угасил, чтобы знал. На самом-то деле ад – это то, что внутри у грешника. Это грех сам по себе является адом. Даже не потому, что наказание за грех, да, а потому что грех сам по себе является адом. Вот как нельзя, допустим, человеку, который эгоистичный, который всех предает, которого интересует только он сам, его нельзя сделать счастливым в браке. Ему нельзя даже дружбу даровать. Потому что не получится по качествам его личности. Не может он быть счастливым в браке, потому что он эгоистичен, потому что он всех предает, потому что он не в состоянии любить других людей и не хочет любить других людей. И поэтому он будет лишен этого счастья не потому, что его там приговором этого лишили, а потому что он не способен к этому счастью. Или представьте себе там закоренелого злодея, который умирает. Ну, пример, который я приводил уже, вот я смотрел как-то документалку про раздел Индии в 47-м или 46-м году, я не помню, сразу после войны. И там произошла страшная резня между индуистами, сикхами и мусульманами. И там берут интервью. Он очень глубокий старик, он сидит, поглаживает такую кривую саблю и похваляется, что ни один мусульманин от него живым не ушел. И у него в некотором удивлении спрашивают интервьюера, не сожалеете о том, что людей убивали? Говорит, а что я буду сожалеть? Эти гады вообще половину нашего народа вырезали. И представьте себе, что этот человек умер, он уже умер, он на момент съемок был уже очень старым, он умер, и куда он попадет со своей нераскаянной злобой и ненавистью? Вот в какой рай его можно ввести, если у него внутри ад? И Бог не создавал ад внутри этого человека. Ад – это результат тех выборов, которые он совершил в своей жизни. Поэтому ад есть результат человеческого противления, бесовского и человеческого противления воли Божией. Бог его не создавал. И проблема тут, собственно, со стороны творения. Бог делает абсолютно все, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А люди упорно устремляются Вот, в этом трагедия греха, в этом безумие греха, но вот ад — это то, что человек причиняет себе сам. Не что-то такое, что вот Бог на него насылает. В материализме есть четыре философских теории онтологии познания. Панпсихизм — сознанием обладает любая материя, биопсихизм — сознание, присуще любой живой материи, нейропсихизм — сознание есть живой материи, обладающей системой, антропопсихизм — сознание истокового человека. В любом случае, сознание — это свойство движущейся материи. Выбирайте любой вариант. И расскажите Джону Серову, а то он до сих пор не в курсе. Честно говоря, панпсихизм — это не материализм. Уже с первой строчки. То, что вы описываете, — это не материалистические доктрины. Это я уж не знаю, что такое. Но материализм, он действительно несовместим со свободой воли. Я не знаю, как объяснить сознание. Если вы просто заявляете, что сознание — это свойство движущейся материи, это не объяснение. Это просто постулирование вашей веры в то, что это так. Сергей, с чем вы связываете повальное биологизаторство среди молодых людей, слепую веру в идеи Сапольского, который просто всю свою философию выставляет в антике науки, безапелляционное утверждение об отсутствии свободы воли, что мы биороботы? Это из-за того, что люди устали от авраамических религий, ваше мнение? Ну, я думаю, все проще гораздо. Молодой человек стремится себя утвердить. Это особенность возраста. Ему нужно как-то себя поставить, ему нужно привлечь внимание противоположного пола. У них, говоря языком эволюции, половой отбор. Мы-то люди уже, значит, не молодые, уже, значит, семейные, у нас все уже как бы устоялось. А вот тут люди находятся в активном поиске и острой конкуренции. И вот это желание показать, какой я умный, я Сапольского читал, я умный, я просвещенный, я вообще вот, знаете, как рассказывают, смотрю документалку, там, на очень популярный фильм, где объяснялось, что быстрое развитие мозга у Homo sapiens было связано с тем, что проточеловеческие самки, они предпочитали умных. Уж не знаю, почему там такой вкус был у них, но вот утверждается, что был. И вот люди, они, значит, есть такое желание у молодого человека показать, какой я умный вообще, как я в курсе последних интеллектуальных трендов. Что последние интеллектуальные тренды, они через 5 лет протухнут, но через 5 лет будет другая жизнь совсем. Я думаю, что тут просто вот именно желание себя поставить и вот такое притязание на то, что я знаю, как все устроено. Знаете, вот я это помню, когда мне было, может быть, чуть больше, когда вот, да, действительно, все дураки, а я умный. И биологизаторство, оно очень хорошо ложится на все дураки, а я умный. Другое дело, что эта точка зрения абсурдна, как я уже говорил. Если у вас нет свободной воли, вам бессмысленно предъявлять какие-либо аргументы, потому что предъявлять какие-то аргументы, вступать в какую-то осмысленную беседу можно только с существом, обладающим сознанием свободной воли. Ну и вообще материализм, он по ряду причин ошибочен, прежде всего по причинам, связанным с человеческим сознанием и свободной волей. Но я не думаю, что у нас юношество устало от авраамических религий. Я не знаю, если бы мы говорили об, не знаю, польском юношестве или ирландском юношестве, ну, может быть, их там в детстве сильно мучили катехизисом. А у нас-то точно нет. Люди прекрасно жили в СССР без ваших глупых сказок. Было прекрасное, доброе кино, театр наук, образование, взаимопомощь. Долго и страшно воевали, победили без всяких попов. Расстрелы были в 30-е годы, но это не сравнить, что натворил от царской России поповщина, пишет Александр. Видите ли, конечно, я, собственно, застал поздний СССР. И поздний СССР рухнул по очень простой причине. Из-за того, что социалистическая экономика не работала. Вот. Тут просто любой каталог товары почтой. Это была страшная бомба. Я помню, мне в советские годы попал в руки каталог Квелле, немецкий каталог. И кто-то из выездных родственников привез. И Это была бомба страшная, потому что было видно, что вот в этой самой их буржуйской ФРГ люди, любой человек может просто взять и вот это выписать. Ну, сейчас, знаете, сейчас уже все ушло в интернет, но вот я помню время, когда каталоги IKEA бросали почтовые ящики, вот такого типа каталог. И было видно, что вся социалистическая экономика, она просто не работает. Просто из рук вон плохо, что даже партийные товарищи, которые имеют доступ к спецраспределителям, живут гораздо более скудно, чем даже не западная элита, а западные трудящиеся. Ну и кончилось тем, что те же партийные товарищи просто все это демонтировали сверху. Потому что они поняли, что система не обеспечивает даже их потребности, не говоря уже о потребности масс. Что касается, там было прекрасное, доброе кино. Вы знаете, местами было. Местами было. Некоторые советские фильмы, «Покровские ворота», там, комедия Гайдая, мы их все любим. Они действительно добрые. Грязи, пошлости, порнографии по телевизору не могло быть, в принципе, что действительно существовала определенная нравственная цензура. То есть меньше было, конечно же, скажем так, очевидной грязи в СМИ. Было там огромное количество идеологической лжи, похабщины не было, например. Я понимаю людей, которые в каком-то смысле это помнят. Что касается взаимопомощи, знаете, у меня остались воспоминания от очереди за мясом несколько другие. Когда люди стоят в длинной очереди, и когда вы не знаете, хватит вам или нет, но это не та ситуация, которая располагает людей любить друг друга. Что касается того, что натворила царская Россия и поповщина, я скажу, что, в общем-то, есть же статистика. Оба режима, и царские, и советские, они же вели учет смертных казней. Что смертная казнь – это была все-таки некая бюрократическая процедура. И на пике царских репрессий при подавлении революции 5-7 годов там общее число казненных, общее число смертных приговоров, там реально казнили несколько меньше, общее число смертных приговоров там изменялось тысячами, единицами тысяч. Кровавый царский режим вообще ужас какой. Количество смертных приговоров на пике сталинских репрессий это сотни тысяч. То есть, вообще говоря, в СССР казнили в сотни раз больше народа. И более того, больше народа казнили даже в относительно спокойные годы, не во времена репрессий. Но самое главное даже не в этом. Главное в том, что давайте вообразим себе в качестве мысленного эксперимента, что коммунистам удалось, что они обещали. То есть им это не удалось, но допустим. Допустим, построили общество, где все очень хорошо. Но люди-то не перестали умирать. Люди болеют, страдают, умирают. Мы все не сходим в могилу. В самом идеально устроенном обществе мы все умираем. У нас принято мечтать об идеально устроенном обществе. Сначала думали, что надо построить коммунизм, будет идеальное общество. Потом коммунизм начал сыпаться, люди поверили, что на Западе идеальное общество. Потом границы открылись, люди стали эмигрировать, стало огромное количество русскоязычных людей жить там. И выяснилось, что тоже не идеальное общество, что нигде нет рая на земле. И что самое главное, человек умирает, человек смертен. Вот Евангелие, оно не про то, как построить там идеальное общество, построить нельзя, а про то, что мне делать перед лицом моей смертности. Мы с вами умрем, и это никак не зависит от общества, в котором мы живем. Это зависит от нашей природы. И вот Евангелие, оно про то, что Бог хочет дать нам жизнь вечную и блаженную. Так, зачем мне гуглить Делахойя, новости из Швеции, если я там живу? А в Японии живу другой наш случай. Ну хорошо, хуже, чем в христианской России, нет нигде. убийство, коррупция, злобные, глупые верующие вроде вас. Ну, как вам сказать? Люди едут в Россию из разных стран, поэтому, наверное, они считают, что в России лучше. Но, понимаете, в чем дело? Неким примером действительно последовательно атеистического общества может выступать СССР, может выступать Китай времен Мао, может выступать Северная Корея, что это вот общество чрезвычайно процветает, ну, я бы не сказал. Опричники Илья, тоже вели бюрократия загубленных жизней. Дворец души-то читали, предоставьте документы о расстрелянных в 1937 году, сбросьте ссылку под этой трансляцией, давно все разобрано, того же, как и ваше христианство. Вы знаете, то, что происходило в 1937 году, это как раз установлено абсолютно за пределами всяких разумных сомнений, признано государством. Владимир Владимирович Путин лично открывал памятник жертвам репрессий, там речь произносил. То есть, более того, репрессии были частично признаны еще при советской власти, еще в брежневские годы, там об этом, ну, это не трубили, но признавали, да, что вот там какой-то замечательный наш советский военачальник стал жертвой клеветы. Там было такое дело. То есть то, что сейчас пытаются сказать, что этого не было, но это результат того, что люди выбрали себе ложную религию. Их, соответственно, товарищ Сталин вместо Иисуса Христа. А религия – это дело такое. Тут, если человек во что-то вцепится, это, знаете, ну, как в начале 90-х люди верили в то, что Сёкая Сахара – это какая-то замечательная очень личность. Их было очень трудно в этом разубедить. Но что касается бюрократии, опричников там и так далее, история, она глубоко трагична. Люди грешны. И христианство говорит о том, что человек поврежден грехом, что люди склонны ко всякому злу и безумию. Эта склонность проявляется в людях постоянно. И хорошо устроенная государственность, она это не может устранить, но она может это загнать в определенные рамки. Вот как с хронической болезнью, которую нельзя вылечить, но если правильно соблюдать диету, пить правильные таблетки, там, правильно соблюдать режим, можно сильно улучшить состояние больного. Вот так это с человеческим родом. Нельзя построить идеальное общество. Вы не можете построить идеальное общество из грешных людей, но вы можете построить общество, которое будет, ну, значительно лучше, чем другие. И вот общество, которое сознательно отвергло Бога и строило светлое царство без Бога, оно оказалось значительно хуже, чем другие. Оно оказалось значительно хуже, чем других стран, оно оказалось значительно хуже царской России. Просто значительно. По всем показателям. Вот такой парадокс, когда люди провозгласили лозунги прогресса, лозунги науки, и общество провалило совершеннейшую архаику. Куда-то во времена Чингисхана. Ну, это примерно, знаете, как у немцев было, когда они провалились в дремучее язычество. У нас тоже вот произошел такой провал куда-то во времена Чингисхана. И это важный очень урок, из которого следует извлечь выводы, что когда люди отвергают веру в Бога во имя прогресса, у них получается что-то очень плохое. Так, объясните пастору Андрею Петрову, что Иисус умер как человек, а не как Бог, а то он до сих пор не в курсе. Я не знаю, что вы имеете в виду, какое высказывание пастора Андрея, но Иисус умер действительно как человек. Божественная природа умереть не могла. Мы можем говорить о том, что Бог умер за нас, и что, как апостол Павел говорит, Христос приобрел себе церковь кровью своею, Бог приобрел себе церковь кровью своею в том смысле, что та личность, которая умерла на кресте, он одновременно Бог и человек, и вот опыт смерти его во Христе претерпевает тоже Бог, его разделяет Бог, но Бог не может умереть как таковой. Умирает, конечно же, человеческая природа. Так. Если, Юрий, если Христос искупил грех Адама, почему все люди по-прежнему болеют и умирают? Потому что есть искупление, есть воспринятие плодов искупления человеческим родом. Вот. Богословы говорят, что есть объективная сторона искупления, есть субъективная. Объективная сторона искупления – то, что совершил для нас Христос. Есть субъективная сторона – то, что мы принимаем или не принимаем то, что Он для нас сделал. Как Христос говорит в Евангелии, так идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. То есть то, что сделал Христос, оно должно быть принято человеком. Если человек это принимает, человек вступает в процесс спасения, который завершается его блаженным воскресением. Ну или не принимает. То есть искупление, оно не действует автоматически, оно не действует независимо от нашего отношения к нему. Бог искупил не какие-то неодушевленные предметы и не стадо животных. Бог искупил личности, которые принимают свои решения о том, как они хотят поступить. Вот есть притча о званых на пир, где царь устраивает брачный пир, созывает, соответственно, гостей, и гости отказываются прийти. Вот если они отказываются прийти, говорит, никто из них не пустит моего пира. Не вкусит пира не потому, что вот он не хочет нам дать, не потому, что пир не готов. Пир готов, пир всех ждет, а потому, что они не пришли. Вот то, что Христос совершил для нас, это уже есть, уже доступно, уже пир готов. Мы должны прийти. Но когда мы приходим, на нас это все распространяется, мы приобретаем в Иисусе Христе жизнь вечную Божию. Мы будем воскрешены из мертвых. Но для этого нужен шаг нашей веры. Мы должны уверовать. Это не работает автоматически, помимо нашей воли. Михаил, то, что нейронная сеть – это и есть мозг, это не вера, в отличие от ваших верований. Все это проверяется в рамках экспериментов. Вы книгу-то научно откройте, кроме сказок ваших. Давно ничего не читали. Сравнивайте нейронную сеть с ветром, искусственный интеллект с дрелью, клоун. Нет. О том, как работает мозг и как мозг производит сознание, если он его производит, об этом как раз люди не знают пока и не претендуют, что знают. Знаете, это вот когда люди читают, как вам сказать, сейчас вот не вспомню автора, но человек писал длинную статью, в которой объяснял, что научная популярная литература – это не наука. Это попытка объяснить вещи, которые люди изучают годами. То есть для того, чтобы это понимать, нужно годами учиться, получить специальное образование, потом годами трудиться в этой области и читать эти новинки, общаться в этом кругу с людьми, которые в этом разбираются. Но поскольку научно-популярная литература, она, естественно, исходит из того, что у человека нет этих годов, он просто хочет лежать на диване и прочитать одну книжку и составить себе представление, она неизбежно все страшно упрощает. И поэтому даже на эту тему есть смешные карикатуры. И поэтому, конечно, когда человек прочитал научно-популярную книжку и говорит, о, ученые все знают, как работает мозг, да нет, сами ученые таких решительных заявлений не делают, конечно. И что мозг – это нейросеть? Нет. По-моему, это по-русски будет компутационная теория сознания. Ну, я слушал лекции Серля по-английски «Computation Theory of Mind», и тоже Серль объясняет, почему она не работает. Почему мозг – это никак не компьютер. Когда Хитчинс говорит, что галактика красива, он имеет в виду, что она ему нравится, это его субъективное мнение, старый дурачок. Не, Хитчинс не это говорит. Призыв «посмотрите вот на эту красоту», он предполагает, что красота существует независимо от меня. Он же не говорит «посмотрите на меня, которому нравится туманность Андромеды». Он говорит «посмотрите на туманность Андромеды». Или Марков говорит «посмотрите на научную картину мира, как она прекрасна». Вот многие не понимают, очень жаль. Он же исходит из того, что именно картина мира объективна. Красиво. И это нужно увидеть, и люди, которые этого не видят, они не правы. То есть объективно речь идет о том, что научной картине мира или там туманности Андромеды усваивается некое свойство красоты. Перечисленные мной философские теории предлагают именно объяснение материалистических вариантов возникновения сознания. Если сознание – свойство движущейся материи, тезис панпсихизма состоит в том, что любое движение, любое даже неживое материи порождает сознание. Ну, как вам сказать? Вот стол, за которым я сижу, не обладает сознанием. Верить в то, что стол обладает сознанием, и там, вступать с ним в беседы и предлагать ему аргументы, ну, было бы признаком душевного расстройства. Все-таки мы исходим из того, что материя как таковая сознанием не обладает. Материализм — это вот ровно то представление, что все, что существует в мире, это материя, которая движется по неизменным и безличным законам природы. И что все психические феномены, в частности, они порождены вот этим самым движением материи. Что неизбежно приводит к тому, что свободной воли у нас нет, а большинство феноменов человеческого сознания, они не находят своего объяснение. Мы ничего не знаем, почему. Мы не знаем, почему это работает. Так. Советские люди жили и умирали без веры в Бога. Значит ли это, что все они попали в ад? Ну, во-первых, нельзя сказать, что все, потому что еще в... Ну, даже согласно переписи, все-таки были верующие люди в стране. При том, что государственный режим был настроен резко антирелигиозно. В 30-е годы было просто физическое истребление священников. Я вот читаю регулярно православный календарь, там какая память святых ныне совершается. И практически на каждый день, с редкими исключениями, вот в редкие дни такого не бывает, но практически в каждый день там имена новомучеников по нескольку человек. И это еще не все прославлены. То есть сначала церковь подвергалась физическому истреблению, потом при Хрущеве церковь давили по-другому, всячески не давали работать, не давали служить. Хотя вот физическое истребление именно прекратилось такое масштабное. То есть всячески людей пытались оторвать от церкви, но верующие оставались. Поэтому говорить, что вот там все попали в ад, ну, просто неверно. И в любом случае говорить про спасение или гибель какой-то такой категории, ну, знаете, обобщенной категории лиц, все ли рыжие попали в ад? Да нет, очевидно, что не все. Но сам постановка вопроса довольно бессмысленна. Рыжий, ну, каждый рыжий имеет свое отношение с Богом. Бог определяет его вечную участь. Бог имеет о нем свой суд. Это все, что мы знаем. Так. В интернете возник спор, можно ли молиться за... Просвернина, если он самоубийца и безбожник. Знаете, можно молиться за кого угодно. Факт самоубийства неизвестен. То есть там, ну, просто это был вот такой публицист, он выпал из окна. По-видимому, это все-таки не самоубийство. По-видимому, это просто вот, ну, несчастный случай, скажем так. Молиться надо за упокоение души всякого человека, которому вы вот испытываете такое расположение, не спрашивая, насколько этот человек был там высоконравственной личностью при жизни. Я его просто не знаю, я его не читал текстов даже, ничего не могу о нем сказать. У меня в ленте его упоминают активно, но в любом случае мы все умрем, мы все будем рады, если будут о нас молиться, так что я думаю, это совершенно уместно, если вы о нем помолитесь. Ага, вот такой еще пришел вопрос. Что отвечать человеку, который приводит аргумент от места рождения? Если бы вы родились в Афганистане, вы бы сейчас проповедовали ислам? Ну, достаточно бессмысленный вопрос, потому что если бы я родился в Афганистане, у других родителей, вырос в другой культуре, я просто был бы другим человеком. Понимаете? Это был бы просто не я. Вот я определяюсь тем, что я родился в этих условиях, прожил такую жизнь, вот, столкнулся с такими влияниями. Но в любом случае это не имеет отношения к делу вообще. Вот если бы вы родились, не знаю, в Третьем Рейхе, вас бы учили расовой теории. А если бы вы родились в СССР, вас бы учили марксизму-ленинизму. А если бы вы родились во времена Птолемея, что Земля находится в центре Солнечной системы. Ничего. Это ничего нам не говорит об истинности или ложности соответствующих воззрений, что вам в детстве учили. Это абсолютно не аргумент. Тем более, что Докинз его приводит, но Докинз, он оказывается в очень смешной ситуации. Я когда прочитал, еще когда я читал «Бог как иллюзия», что если вы верите в Бога, то вас там в детстве научили. И дальше там идет прогон, что бедным деткам сломали мозги, там научили их верить в Бога. Мне-то мозги ломали в совершенно другом направлении. Я родился и вырос в Советском Союзе. Нам как раз этот самый, такой же, вот как у Докинза, научный атеизм усиленно скармливали из всех утюгов. Поэтому я-то как раз вырос в ситуации, где меня учили с детства научному атеизму. Я реально вырос при научном атеизме, поэтому... Говорить мне, что если бы я там вырос в Афганистане, я вырос в СССР, я вырос в ситуации, когда нам постоянно ездили по ушам, что вот верующие опасные, плохие люди, с ним нельзя иметь дело. Наука доказала, что Бога нет. Почему консерваторы выступают против борьбы с расизмом? А разве Библия учит расизму? Я не очень даже понимаю, о чем вы говорите. Консерваторы выступают против расизма. Вот вообще консервативная позиция, она исходит из того, что Бог создал единый человеческий род, падший в Адаме, искупленный во Христе, что люди не делятся на расы, есть одна человеческая раса. И поэтому расизм есть несомненное зло и в чисто богословском отношении ересь. Образ Божий не может быть первого, второго сорта. Человек либо обладает образом Божьим, либо нет, и все люди Божьим образом обладают, независимо от этого расцветка. Не говоря уже о том, что расизм – это установленная, хорошо установленная глупость. Я вот смотрю, подписан в интернете на американский консервативный ресурс Prager University, и они постоянно выпускают ведущих темнокожих. И там что интересно, вот сейчас у них этот вакеизм, борьба с расизмом и прочее, это вроде яростное. И они выдвигают в качестве представителей чернокожих как такого, знаете, иконного, такого вот типичного, этого бедного Флойда, который, не был законопослушный человек. А консерваторы, у них выступают темнокожие, опять же, спикеры. Но это наоборот, люди успешные, образованные, которые хорошо устроили в жизни, и которые показывают, что ничем люди не отличаются. Умные, толковые, образованные люди. Поэтому я бы сказал, что вот эти прогрессивные как раз течения, они борются, они используют проблемы расизма для того, чтобы продвигать свою повестку дня. Но, к счастью, у нас все это достаточно неактуально. Это вообще такая, знаете, у нас люди иногда импортируют повестку дня, которая актуальна для Штатов, но которая у нас в нашей ситуации вообще не про наши проблемы абсолютно. Что могло бы в теории убедить вас, что Бога не существует? Я думаю, ничего. Потому что, для христианина переживание Бога – это некий непосредственный опыт. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть мы знаем, что мы дети Божьи, мы это знаем непосредственно внутренним опытом. Другое дело, что я, конечно же, не обращаюсь к этому внутреннему опыту для того, чтобы проповедовать другим людям, у которых этого опыта нет. Я не могу его вытащить, я не могу его предъявить. Поэтому мы опираемся здесь, вот в нашей апологетике, на доводы, которые понятны атеисту тоже, которые исходят из того, что знает атеист тоже. Я исхожу из того, что у атеиста есть опыт сознания и свободной воли. И, конечно, он может отрицать и считать, что делает все, задает свои вопросы, делает свои комментарии бессознательно и не по свободной воле, но тут уже человеку приходится отрицать свой непосредственный опыт. Так. Почему за 2000 лет христианства земная жизнь людей не улучшилась, пока не пришли безбожники в эпоху просвещения и не стали... Ну, просто ошибочное представление об истории. За 2000 лет жизнь людей, конечно, менялась. Менялась очень сильно. Вы просто себе, очевидно, не представляете ни античной жизни, ни жизни Северной Европы до христианства. И жизнь менялась постепенно, как закваска, которая постепенно меняет структуру теста. И когда там эпоха просвещения, это тоже очень сложное явление, но это явление, которое выросло на христианском субстрате. И надо сказать, что если мы посмотрим на 20 век, на плоды эпохи просвещения, то я бы не сказал, что неоднозначно прекрасно. То есть если говорить о том, что происходит на самом деле. Как вы относитесь к высказыванию Хитченса, что религия – источник всех войн? Так, очевидные чепухи. Ну, просто очевидные чепухи. Это не так, и это легко проверить. Но навскидку Первая и Вторая мировые войны никакого отношения не имели к религии. Вот, да, религиозная мотивация там отсутствовала вообще напрочь. То есть могли задним числом быть религиозные мотивы в пропаганде. Но то, что война велась именно между державами по националистическим мотивам, это, собственно, никто, для всех очевидно. Более того, какой-то автор, я сейчас не вспомню, какой-то американец, он взял справочник «Войны, военные конфликты» и кропотливо выписал, сколько конфликтов, какое число конфликтов имели религиозные, ну, лозунги, хотя какую-то религиозную мотивацию. Это 7%. Ну, там, если убрать войны в исламском мире, то еще меньше. То есть на самом деле не только не все войны, не большинство, и те войны, которые считаются религиозными, при ближайшем рассмотрении оказываются не имеющими, ну, скажем так, использующими религиозные лозунги, но имеющими вполне политические и экономические причины. Вчера только слушал лекцию американского профессора-политолога, и он там рассуждает о причинах мировых конфликтов текущих, и ему задают вопрос из аудитории, там религия играет существенную роль. Он говорит, да нет. Ну, там он говорит, вы почитайте внимательно историю 30-летней войны. Вот 30-летняя война, это считается классическим таким страшным религиозным конфликтом, когда люди, вот, увидев, как все плохо, решают вести терпимость. На самом деле там 30-летняя война – это именно конфликт, вызванный политическими и экономическими причинами. То есть говорить о том, что религия вызывает войны, это безграмотно с точки зрения политологии. Ну, собственно, Хитченс, он был такой, знаете, хлесткий публицист. Все невзгоды, вся беда от коварного папа. И, собственно, весь новый атеизм он строился на том, чтобы предъявлять людям хлесткие лозунги. Знаете, он такой очень подростковый. Он рассчитан на человека, которому нужны эмоции, нужен драйв, и который не будет ни во что вникать и выяснять, там, насколько это правда. Что делать с тем, что наука систематически не подтверждает утверждение Священного Писания? Не было Адама как личности, Земля не сотворена 7500 лет назад и так далее. Образованные верующие вроде вас прогибаются и пересматривают библейское откровение, но насколько далеко вы готовы в этом зайти? Значит, тут в чем ошибка? Ошибка возникает, когда люди начинают читать Библию как научную книгу, как некое описание того, что происходит с точки зрения науки. Библия не является научной книгой и не может быть научной из-за научного языка, просто потому что научный язык появляется гораздо позже. Библия говорит о Боге, о наших отношениях с Богом. Библия не сообщает нам возрасты Земли. И Библия не сообщает нам подробности антропогенеза. Библия вообще не об этом. И поэтому у нее не возникает конфликтов с наукой. Конфликт возникает, когда люди пытаются читать Библию как научный текст, что есть грубая ошибка и грубый анахронизм. То есть когда люди начинают считать, что в позднем бронзовом веке люди мысли теми же категориями, что мы сейчас. Это не так. И поэтому наука, она не опровергает Библию, она просто и достаточно параллельна. Наука, она нам нравится тем, что она создает такие косвенные указания на то, что мир сотворен Богом. Ну, тонкая настройка, например. Что касается исторического Адама, то это вопрос, конечно, очень интересный. Я склонен думать, что Адам был конкретным историческим лицом, это конкретная личность. Есть богословы, которые считают, что Адам – это собирательный образ человечества. Тоже возможно, то есть можно верить в Бога и даже во Христа, предполагая, что Адам – это собирательный образ, хотя я так не думаю, лично я так не думаю. Вот недавно вышла книжка, я ее еще не прочитал, Вильяма Уэйна Крейга об историческом Адаме, как там, значит, что нам с ним делать. Поэтому можно на самом деле согласовать Священное Писание и науку, прежде всего потому, что Священное Писание нам не дает каких-то научных теорий, которые можно было бы опровергать другими научными теориями. И есть масса ученых с мировым именем, которые, собственно, спокойно верят, это знают. Вот почитайте того же Фрэнсиса Коллинза. В русском языке «Доказательство Бога», там в английском «Language of God», но в русском языке «Доказательство Бога». Лежит где-то в интернете. Фрэнсис Коллинз «Доказательство Бога». Он как раз ученый, биолог, эволюционист, и он христианин. Он описывает, как вот свое мировоззрение, как оно все выглядит, вот в его восприятии. Вообще вам советую подробно почитать. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Надеюсь, вы не останетесь. Но мне уже пора прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».